вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
А давайте продолжим как раз той самой ситуации с продажей алкоголя через интернет. Адвокат Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волка у нас в студии. Виолетта, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот просто прекрасное, мне кажется, сообщение, в котором сошлось все. Это вот продолжение ситуации относительно того, что около там 12-13 тысяч раз алкоголь за последние 3 месяца покупали в интернете, из них 70% покупок было через соцсети. Какие инициативы? Замечательные инициативы. Во-первых, подключить к продаже алкоголя через интернет госуслуги. Прекрасный сайт, мне кажется, туда все можно подключать. А во-вторых, вот тут прям самая вишенка на торте, а доставлять его Почтой России.
И чего? И Почта России,
смотрите,
сколько
времени? Сейчас немножечко конструктива, минутка конструктива на Радио Спутник, к тому, что действительно госуслуги, они личность человека верифицируют. То есть тут действительно не будет вот этого момента, что а сколько лет, 16 лет, 17 лет, там, 14 или 28. Тут оно есть, это действительно доверителям, госуслугам нужно больше доверять.
10 декабря Почта России в Гагаринский суд города Москвы не может доставить письмо. Я не знаю, сколько она будет на Новый год доставлять алкоголь, который был заказан в ноябре, но я думаю, к 8 марта люди его получат. Ну, как минимум.
У меня в свое время, наоборот, очень положительное отношение с Почтой России. Я вот стараюсь особо не критиковать. Где можно пошутить, пошучу. Но вот, мне кажется, Почта России — это вещь такая, где отделение от отделения зависит исключительно человеческими моментами. Есть отделения, где доставляют все вовремя нормально. Другое дело, что есть те, где-то на цирковом уровне.
Человеческий фактор. Что делать? А если есть какие-то населенные пункты дальние, где вообще, в принципе, почты нет, а ближайшая почта за 200-300 километров? А есть, где почта не работает каждый день. Вот у меня, например, в Подмосковье в понедельник почта не работает, почтовое отделение. Да, центральное там еще работает, а почтовое отделение, которое относится к моему вот дому, непосредственно, где у меня там мама прописана, оно не работает. Ну и что?
Но давайте закроем. В воскресенье
в
госуслуги
выпить.
Вы не...
Все.
То есть, ладно, хорошо, там какие-то курьерские службы тоже предусмотрены, но в госуслуги вы не верите? В том смысле,
нет,
что они как-то нормализуют,
регулируют?
Нет,
я в госуслуги не верю, потому что госуслуги — это та же цифровая информация, и кто угодно может воспользоваться. Теми же моим входом в госуслуги может воспользоваться абсолютно кто угодно, в том числе члены моей семьи. Слава богу, все уже совершеннолетние. Но если бы были несовершеннолетние, точно так же через мамин телефон, в котором эти госуслуги выведены, заказали там себе шампанского, и Почта в России привезла. И опять стоит вопрос курьера. А кому передает этот курьер, зная, что он везет алкоголь? Он передает ребенку или взрослому человеку? Соответственно, вот как раз я говорю, необходимо прописывать алгоритм, каким образом алкоголь
Именно
путешествует.
Именно вручение происходит.
Именно вручение, да. Когда ты вручаешь, ты должен удостовериться, что ты вручаешь совершеннолетнему гражданину. Все.
Сложный очень момент здесь действительно. Давайте одну перспективу разберем или инициативу, которая выглядит вроде хорошей, выглядит вроде бы правильной. И при оплате услуг ЖКХ может исчезнуть комиссия. По крайней мере, на предложение сформулировать эти предложения, эту инициативу, президент России ответил: сформулируйте, конечно. Вот вроде бы вещь правильная, действительно. Пусть там эта комиссия не космическая, хотя местами, может быть, она и очень неприятная, но тем не менее это снижение той... той части, которую человек платит, которую он лишается из своей зарплаты или пенсии, или стипендии выделяет. Вот у этого момента есть перспективы или это незначительный момент?
Вы знаете,
должны быть другие еще шаги.
У этого момента есть перспективы, и я вам больше скажу, открою страшную тайну. Я за услуги ЖКХ плачу без комиссии.
Так.
Вот мое ТСЖ, товарищество собственников жилья, в котором дом, в котором я прописано проживаю, они организовали все так, что все мои вот соседи и жители нашего дома, город Электросталь, Московская область, ТСЖ «Триумф», мы платим свои жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Имеем возможность платить. Мы можем платить с комиссией. Вот если мы пошли там в Сбербанк, еще там, да, конечно, нам начислят. Но если я плачу онлайн, делаю платеж, у меня никакой комиссии нет. И это приятно.
То есть это опять же зависит от конкретного человека, от конкретных людей, которые...
Да, вы знаете,
которые
конкретные хозяйственники, которые вот есть
в местах, а если это будет спущено сверху, мол, все, бить по рукам, никакой комиссии быть не
должно.
Вы знаете,
бить по рукам, если... Да, конечно, я считаю, что если такая инициатива будет проведена, это будет замечательно, и тогда все просто даже при обычном платеже очень тяжело, конечно, особенно пожилым людям перестроиться на электронные платежи, когда ты там подходишь, просто картой там бацаешь там по аппарату, и он тебе уже все сразу выдает. Они этого не понимают. Они... когда есть карта там на руках, очень многие там бабушки, дедушки, там, особенно за 80, когда они вообще не видят этих денег, они не понимают, что они у них есть, потому что, ну, они не привыкли уже к этому. Им тяжело перестроиться, там все, ну никак. И если они будут приходить в тот же Сбербанк и будут оплачивать деньги, и с них не будут списывать эти там 2%, ну, это будет
ну,
хорошо.
Ну, или через всякие мобильные приложения.
Я понимаю, но мобильным приложением еще тоже сложнее. Не каждый может пользоваться. Не каждый может пользоваться там и не может себе на пенсию позволить смартфон. Да, дети, конечно, могут позволить и купить маме, но вот эта мама, которая за 80 лет, которой тяжело разглядеть даже буквы в этом смартфоне, ну, извините, конечно, пожилому человеку проще все сделать обычными живыми наличными деньгами. Я понимаю, что у нас сейчас там премьер, который все хочет цифровизировать и в цифру перевести, в том числе, я так понимаю, что и денежные средства полностью там в цифру, все, и контролировать там доходы и так далее, и расходы полностью населения. Хорошо ли это? Ну, наверное, хорошо, там в целях налогообложения, там в целях наполнения казны там государства. Но я понимаю, что старикам, например, будет очень тяжело. То есть те дети, которые пятилетние, которые уже там с трех, там с четырех лет осваивают гаджеты всякие там. И...
Так поколение, вот мы моргнуть не успеем, поменяется 10 раз уже.
Поколение поменяется, да. Но вы знаете, даже некоторые мои ровесники, там 40-50 лет, они никогда не пользовались особо этим и пользоваться просто не умеют. Особенно те, которые живут в регионах, там в глубинке. Им это, знаете, как для жизни им это просто не нужно. Вот, поэтому поколение поменяется еще не один раз, когда все, наконец, дозреют. И вот те дети, которые сейчас свободно пользуются цифрой, свободно пользуются телефонами, вот когда они... Ну, это лет через 80 будет.
Угу. А если вкратце, в продолжение сюда, относительно того, что может появиться поправка, правда, не в Конституцию, в жилищный кодекс, относительно того, что неважно, какие долги есть, каких долгов нет, а услуги ЖКХ отключать нельзя. Вот этот момент, это
целиком революция. И полностью приветствую, потому что когда...
Как не спровоцирует не платить?
Вы знаете, я думаю, что будет меньше случаев залития фекалиями соседей, особенно так. Когда вот эту пробку. Дело все в том, что есть какие-то моменты, которые, ну, можно совершенно там пережить. Ну, в конце концов, когда у тебя, например, нет света и есть плита там с газом, там ты можешь каким-то образом все-таки себе что-то там питание приготовить. Вы знаете, когда жизненные потребности человека начинают ограничиваться, и человек, например, не может питаться нормально, то есть, например, не работает плита, там не работает газ, особенно когда в семье есть дети или когда в семье есть старики. Не каждый пожилой человек, особенно если он одинокий, там при сегодняшнем уровне пенсионного обеспечения может полностью все оплатить, потому что тут себе купил лекарство, там себе купил лекарство, туда-сюда сходил, а тут еще, не дай бог, кто-нибудь обманул, там пришли какие-нибудь монстры. Значит, мошенничество. И там последние, извините, гробовые у дедушек
бывает,
вытащили.
Увы.
Да, и такое бывает. А потом этому дедушке свет отключили, газ отключили, тепло отключили, еще и туалет заткнули.
Ну, смотрите, вы рассматриваете одну крайность. Я могу другую крайность. Люди, которые, ну вот, снял квартиру, пожил, ничего не заплатил, уехал, квартиру
знаете,
отключили.
Нет,
ну,
извините,
это как провокация
извините,
как раз на такие
вещи.
Снял
квартиру, пожил, у него есть лицо, которое ему эту квартиру сдало. Ага. И это лицо обязано за своей квартирой следить. Если тебе твой жилец не платит, ну, слушай, ну, выселяй и отплати дальше.
Ну, так там же, можно сказать, и дедушке никому ничего не отдавайте, сидите, проверяйте. В конце концов, вы знаете примерно, сколько будет ЖКХ, хотя бы примерно.
Ну, дедушке, вы
автоплатеж
знаете...
Автоплатеж сделать, я не знаю, это что же можно так сказать?
Ну, автоплатеж 80-летний дедушка, который телефоном
один
не
раз
пользуется.
Прийти в Сбербанк, чтобы вот настроили, мне кажется, вполне себе можно.
Это понятно, да, но когда
я
из пенсии...
Я сейчас не утверждаю, что только так
ну,
должно
менее,
быть.
Ну, тем не менее, когда из пенсии
вот
в 12 тысяч рублей вычтется автоплатеж 7 тысяч рублей, например, за квартиру, то что останется там у дедушки на жизнь?
Нет, вы абсолютно правильно все говорите. Я вот именно вот разогнать, что называется, ситуацию до максимума.
Вы знаете, дело вот в чем. Обычно у таких дедушек чаще всего квартира приватизированная. Если квартира приватизированная, соответственно, есть у нас ну, инструменты, по которым, например, тот же долг, который там висит у приставов, там арестовывается имущество этого дедушки. И дальше дедушка себе спокойно живет и пользуется. Ну, пока там с ним что-то не произойдет. Дальше в дело вступают наследники. И вот из наследственной массы, если они эту квартиру наследуют, они обязаны будут дедушкины долги оплатить. Если они не готовы оплачивать дедушкины долги, квартира пойдет на торги, вычтут необходимую сумму, разницу им вернут. Понимаете, регуляторы-то есть, и регулировать это можно. То есть когда этот долг может, в конце концов, конечно, висеть очень долго. Но В конечном итоге этот долг будет закрыт. Угу.
Давайте в завершение еще один момент относительно информации, которую можно посчитать личными данными или не очень личными данными. Относительно того, что, ну, я не знаю, насколько это поможет снизить закредитованность, уже будущую некую, но вот тоже инициатива, что если человек получает зарплату, вот так называемую серую, вот ему будут в кредите отказывать. Что для этого сделают? Для этого будут проверять налоговую нагрузку человека, условно говоря, сколько вот, ну, относительно налогов примерно прикидывают, сколько человек реально получает, и на этих данных принимать решение относительно кредита. Здесь ведь какой-то двойной момент. Во-первых, вот эти налоговые данные, а во-вторых, доступ к ним еще и третьей стороны, то есть той самой финансовой организации. Вот это здесь что, это необходимые вещи? Или это опять тот самый момент, где можно личными данными немножечко и поделиться?
Вы знаете, с одной стороны, этими данными можно и поделиться, а с другой стороны, у нас, ну, налоговая тайна-то у нас все равно существует сейчас. Ее просто так не влезешь.
А вот и получается, как бы до свидания.
Да. А с другой стороны, у нас есть все-таки организация. То есть человек у нас, например, сам выплачивает за себя какие-то платежи, только если он является самозанятым. А в противном случае за тебя платит твой работодатель.
Угу.
И если работодатель не исполняет требования закона, то и неправильно начисляет, например, те же налоги, и неправильно тебе выплатит, ты за это ответственности нести не должен. За действия третьего лица, которое тебе что-то там делает неправильно. И поэтому в данном случае, я так полагаю, что на самом деле это все неверно. У нас есть и так ответственность. Смотрите, у нас есть ответственность лица, которое неправильные данные сообщило банку.
Угу.
Например, у нас... сообщает человек, что у него там зарплата какая-то заоблачная, там миллион в месяц, там принес справку с работы.
Правильно.
Соответственно, у нас наступает ответственность первая за подделку документа, угу. Соответственно, предоставляющие там права там какие-то определенные.
Так что делать? 20 секунд осталось, я прошу прощения.
Да ничего не делать, не надо совершенно этого делать, у нас уже все есть, все возможные регуляторы вот этого всего есть. То есть если ты даешь банку ложную информацию, ты потом сидишь за мошенничество.
Виолетта, спасибо вам огромное за содержательную, очень живую беседу. Виолетта Волкова, адвокат Адвокатской палаты Московской области, студия «Радио Спутник». Спасибо огромное.